Священное Писание утверждает, что вдохновить жить чистой жизнью может только тот, кто является примером такой чистой жизни. Доброго дня вам, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна, и традиционно по выходным на Веда-радио звучат жития святых и их наставления. Сегодня у нас состоится прямой эфир с Еленой Дегтяревой, кандидатом социологических наук, специалистом по психологии и религии, психологом, социологом, членом религиозно-методического совета общества знания. И специально для вас Елена подготовила очередную лекцию из цикла аудиолекций по основам межрелигиозного диалога «Лаборатория света». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Начнем тогда наш эфир с традиционного вопроса. Какие нас ожидают или, может быть, недавно были праздники?
Да, сегодня у нас 35-й эфир. Рада всех очень слышать. Говорим вначале, как обычно, о праздниках. Вкратце. Православные праздники. 3 ноября была Димитриевская родительская суббота. День это особого помина усопших душ. Сегодня, 10 ноября, день преподобного Иова, игумена Почаевского. Также день святого Дмитрия, митрополита Ростовского. Далее мусульманские праздники близлежащие. Расскажу об этом. На 20 ноября в этом году выпадает день рождения пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, известного проповедника арабского, ставшего основателем религии исламской. В день этот во многих городах мусульманских торжества проводятся по-арабски. Праздник этот называется Маулид ан-Наби, что переводится как «рождение пророка». Отмечается день этот по календарю мусульманскому 12 числа 3 месяца Раббиуль-Ауаль. В этом году, как я сказала, это выпадет на 20 ноября. Мусульманский календарь, он лунный, и летоисчисление в нем начинается оно от хиджи, то есть даты переселения пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, вместе с мусульманами первыми из Мекки в Медину. Само слово хиджа означает оно с арабского «переселение». Переселение имеется в виду исламской общины из Мекки в Медину. Было оно в 622 году нашей эры. Поэтому сам календарь мусульманский, его календарем хиджи называют. Далее по праздникам. Буддийские праздники. Недавно был праздник большой Лхабаб Дуйсен. Был 31 октября. Это день нисхождения на землю Будды Шакьямуни с небес Тушита. В честь праздника этого 30-31 октября и 1 ноября во всех дацанах буддийской традиционной сангхи России трехдневные проходили молебны праздничные. Это то, что по праздникам основное хотелось бы озвучить.
Спасибо, Елена. Теперь мы узнали, какие святые дни мы уже прожили, какие нас ожидают. Хочется теперь узнать, что ждет нас сегодня. Подскажите, на какую тему мы сегодня с вами будем беседовать?
Ну, многие, наверное, уже прочитали это на сайте или ВКонтакте. Эфир наш сегодня, он посвящен святителю Петру, митрополиту Киевскому, Московскому и всея Руси чудотворцу. Жил он жизнью земной во второй половине 13-го, 1-й, 3-й, 14-го века. Личность выдающаяся и для истории России, и в истории церкви, фигура значимая. Святой он у раки с мощами которого благословлялись цари на царствование. Вот о святителе Петре, митрополите, поговорим сегодня. Он первый московский епископ и первый московский святой.
Вы в названии его полного титула, статуса, имени упомянули слово «святитель». Вот мне хочется узнать, почему его так называют, что обозначает это слово.
Мы говорим «святитель Петр», употребляя именно это слово «святитель», поскольку он при жизни земной, в своей жизни, был архиереем. Вообще употребляется слово данное «святитель» в двух значениях, может употребляться. В первом значении словом этим торжественно обозначают самого архиерея, потому что это слово, и переводится оно как «архиерей». А вот во втором значении слово «святитель» обозначает так святого, который при жизни был архиереем. То есть это и обозначение архиерея, и обозначение святого, который при жизни был архиереем. Архиерей или епископ, также здесь поясню, это общее название высших чинов духовенства, высшая степень священства. Мы об этом в эфирах говорили уже, что три степени священства существуют. Диаконы – это священники или иереи и архиереи. Диаконы, они помогают иереям и архиереям в богослужении, но они не исповедуют, не причащают, то есть самостоятельно этих и других таинств церковных не совершают они. Священник или пресвитер, или иерей – это вторая степень священства. Он совершает все церковные таинства, кроме рукоположения священников других. Также он не может освящать мира и антиминсы. Это архиерея функция. Здесь также чуть подробнее. Антиминс или у старообрядцев антимис – это четырехугольный отрезок материи, в который частица мощей святых вшита. Он в литургии используется, лежит на алтаре, на престоле. Также на нем надпись о том, какой епископ его осветил. И на антиминс чаша с причастием ставится во время литургии. Вот антиминсы также освящать имеет право только архиерей. Таким образом, архиерей или епископ, он может совершать все таинства и священные действия. В христианстве мы знаем 7 таинств. Если кто-то подзабыл, я их перечислю. Это крещение, миропомазание, причастие, исповедь, таинство брака, елеосвящение и таинство священства. Так вот, рукоположение священника может совершать только архиерей. Архиереи его еще могут называть владыкой или святителем, как я уже сказала. И также словом этим святитель лик святости обозначает, то есть святых, которые при жизни архиереями были. Например, Николай Чудотворец, говорим, святитель Николай Чудотворец. Про Петра митрополита аналогично говорят, святитель Петр.
Спасибо за такой подробный рассказ, и хочется от вас услышать про житие святого Петра, как он жил и как совершилось его чудо.
Святитель Петр родился он на Волыни. Его родители Феодор и Евпраксия, они были людьми благочестивыми. И еще до рождения сына своего Евпраксия, матерь Петра, увидела сон, который предрекал, что ребенок у нее будет благодатный. Петр хорошо учился, писал иконы, изучал Священное Писание. В 12 лет он был отдан в монастырь. Когда его рукоположили в сан священника, то есть когда он уже стал иеромонахом, по благословению своего наставника, он переместился из монастыря, стал искать место уединенное, чтобы безмолвие находиться там. Он был на реке Рати. Его, кстати, иногда именуют Ратским. И вот на реке Рати, там Петр поставил келью, и Преображенский храм во имя Спаса. В молчании там он пребывал, в молитве глубокой. На этом месте позже образовался монастырь Новодворский. Игуменом, то есть настоятелем монастыря данного, был избран Петр. Он был наставник очень терпеливый, кроткий, молчаливый. Никогда не гневался, он много подавал нищим. Конечно, слава о таком человеке благодатном распространилась достаточно быстро, и за наставлениями к нему являлись люди как простые, так и знатные. За наставлениями к нему, например, нередко являлся князь Галицкий Юрий Львович. Также и многие другие приходили люди. Митрополит Владимирский Максим, он тогда возглавлял русскую митрополию. Когда заезжал в обитель, где жил Петр Святой, ему Петр подарил икону Успения Пресвятой Богородицы, которую сам написал, потому что Петр также писал иконы. Когда митрополит Владимирский Максим покинул этот мир, кафедра не была занята никем какое-то время. А потом так получилось, что к патриарху Константинопольскому за благословением возглавлять митрополию русскую отправились два игумена – Петр и Геронтий. Святой Михаил Тверской, он великий князь Владимирский, направил к патриарху игумена Геронтия с просьбой о том, чтобы его назначили возглавлять русскую митрополию. Причем Геронтий взял с собой икону Богородицы, которую Петр написал для на тот момент уже покинувшего земную жизнь митрополита Владимирского Максима. Также Геронтий, он взял с собой святительские одежды и жезл. А галицкий князь Юрий Львович, он направил игумена Петра к патриарху с просьбой, чтобы тот сделал его митрополитом галицким. У князя, у него была идея сделать там особую митрополию. Петр далеко не сразу согласился идти к Вселенскому патриарху из-за скромности своей, но потом все-таки согласился. Таким образом, получается, что выехали к патриарху одновременно два человека. Согласно преданию церковному, Геронтию игумену, в это время плыл он во время бури по Черному морю, явилась ему Богородица. Сказала она, что сан святителя достанется тому, кто ее образ написал, радскому игумену, игумену Петру. Петр же взошел на корабль от другой пристани и спокойно, тихо приплыл к месту, быстро приплыл. Слова Богородицы сбылись. Патриарх Афанасий, созвав собор, возвел Петра возглавлять всю митрополию русскую. И также патриарх передал Петру икону Богородицы и жезл, и одежды святительские, привез которые Геронтий. События эти, они были летом 1308 года. Далее, в 1308 году, в Россию вернувшись, Петр год был в Киеве, а потом перебрался он во Владимир. Тогда было тяжелое для Руси время, было татар-монгольское иго. Петру митрополиту часто ему приходилось менять место нахождения своего. Междоусобицы были между княжествами разными российскими. Князья тогда конфликтовали. Петр их призывал к миру, как пастырь. Главный, естественно, это была его задача. Путешествовал по Волынской, Суздальской, Киевской землям. Трудился он с целью той, чтобы нравственность возрождать, чтобы духовную культуру поднимать. Это было очень трудное время. Междоусобицы князей плюс ордынская иго. В 1312 году святитель ездил в Золотую Орду. Там хан Узбек дал ему грамоту, которая охраняла права духовенства русского. То есть хан Узбек принял Петра с уважением в Орде. То, что хан дал, вообще дал Петру, да, такую грамоту, это гарантировало неприкосновенность христианской веры на Руси, защищало права церкви. Это такой важный момент. Во время своих путешествий по Руси Петр часто останавливался в Москве. Тогда это был небольшой город, правил в котором Иван Калита. Иван Калита, мы знаем, внук Александра Невского, князь. Князь хорошо относился к Петру, митрополиту. Петр часто в Москве бывал. В 1315 году он основал Высокопетровский монастырь в Москве. В 1325 году кафедра русской митрополии переносится по указанию великого князя Ивана Калиты из Владимира в Москву. Это связано с будущим повышением статуса Москвы как центра России. А это было митрополитом Петром предсказано. Как им было предсказано и то, что освободится страна от ига татаро-монгольского. По благословению митрополита Петра в Москве, в Кремле, в 1326 году был заложен Успенский собор, уникальный собор. Это первый каменный храм Москвы. Получается, в августе, в начале августа собор был заложен, а уже 21 декабря 1326 года по стилю новому, это 3 января, святитель Петр оставил жизнь земную. Его мощи святые, они были погребены на тот момент в еще недостроенном храме, в Успенском соборе Кремля Московского. Там находятся они и сейчас, в гробнице каменной, которую Петр заложил сам. Чудес, исцелений по молитвам святого Петра, если кто-то с этим святым знаком, их было много и при жизни его земной, и по отшествии его в Царствие Небесное. Также чудеса, они продолжали происходить от его мощей. По всей земле его почитали русской. В 1339 году святителя Петра канонизировали, причислили его к лику святых. Как сказала я ранее, многие цари благословлялись на царствование у его раки с мощами. То есть это тоже свидетельствует, да, о статусе этого святого. Князья крест целовали в знак верности великому князю московскому. Также при гробе его благословлялись архиереи. Успенский собор Кремля, его статус высокий. Он был главным кафедральным собором государства вплоть до 1917 года. Собор Успенский, он является усыпальницей многих патриархов московских. Очень рекомендую посетить храм этот. Про святителя Петра также можно добавить то, что считается он покровителем Москвы. И в летописях упоминается, что ни одно государственное начинание не происходило без молитвы предварительной около мощей его. Вообще тот вклад, который внес святитель Петр в жизнь страны, в жизнь народа, он велик. В жизнь церкви. Также современники, они сравнивали Петра, митрополита, со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. И, конечно, главный подвиг Петра святителя – это труд, борьба за единство Руси и благословение Москвы как столицы России.
Спасибо большое за этот рассказ, очень удивительное житие. Расскажите, пожалуйста, Елена, про труды и письменные послания, оставленные святителем Петром. Есть ли они и можно ли их нам прочитать, чтобы прикоснуться к его мудрости поближе?
Труды святителя Петра упоминаются в статье, например, Прохорова, которая называется «Петр, митрополит сия Руси». Публикация данная, электронная, есть она на сайте Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук. В статье данной упоминаются 6 посланий, связанных с именем святителя Петра. Они адресованы как к священникам, так и к мирянам. Сейчас процитирую название произведений этих. Первое. Поучение игуменам, попом и диаконам. Поучение второе. Игуменам и попом и диаконам и камнихам и ко всем православным христианам. Третье. Поучение Петра, митрополита всея Руси. По обращению оно к епископам и попам, и архимандритам, и игуменам, и диаконам, и ко всем православным крестьянам. Четвертое. Поучение Петра, митрополита. Пятое. Поучение Петра, митрополита, егда припре Тверскага владыку Андрея во сборе. И шестое. Поучение Петра митрополита ко князю великому Димитрию и к смерти его, и к братии его, и к епископу, и к болярам, и ко старым, и ко младым, и ко всем христианам. Как мы видим по названию, что эти поучения обращены они и к священникам, как высших санов, так и иных, к мирянам, как знатным, так и к простым, и ко всем христианам.
И будут близки нашему сердцу. Спасибо вам большое. У нас есть еще один из традиционных вопросов. Как данный святой изображается на иконах, чтобы, видя его, мы могли понять, что это святитель Петр?
На иконах изображается Петр, святитель, в полный рост или по пояс. У него, на мой взгляд, очень запоминающийся лик. Если вы один раз его увидите, вы потом будете узнавать. В одежде епископа, с Евангелием в левой руке, а правая его рука в жесте благословения.
Теперь будем знать, вот вы упомянули про его труды, а теперь хочется узнать про его мощи, где можно прикоснуться, поклониться непосредственно святому, не только его знанию, но и ему самому.
Поклониться можно в Успенском соборе, в Кремле Московском, в самом центре Москвы, несколько соборов на территории Кремля. И вот один из них – это Успенский собор. В Успенском соборе Московского Кремля там находятся мощи святителя Петра, митрополита. Там же сохранились прославленные образы святителя Петра, икона Успения Божией Матери и икона Пресвятой Богородицы Петровская, то есть по имени иконописца. Также из интересных мест, связанных с именем святого этого. В Москве есть Высокопетровский мужской монастырь. Как я уже сказала, выше основан он был в XIV веке святителем Петром. На его территории есть собор Петра митрополита, среди других храмов монастыря этого. Находится монастырь этот по адресу Петровка 28. В Петербурге есть храм Петра митрополита рядом с метро проспект Ветеранов по адресу проспект Стачек 208. Там недалеко от метро можно дойти. И во многих других городах храмы святителя Петра есть.
Спасибо за подробный рассказ с точными адресами, это очень ценно. И тогда последний вопрос на сегодня. Какие есть церковные праздники, связанные с именем святого, о котором мы говорим сегодня с вами?
3 января – это день его представления. 6 сентября – перенесение мощей его. 18 октября – собор московских святителей. 18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, московских и всея России чудотворцев.
Спасибо вам большое за этот рассказ о святом. Теперь мы прикоснулись к еще одной страничке истории и святой личности. Благодарю вас за это, Елена. Я знаю, что у вас большой опыт, и знаю, что у вас огромное желание подготовить нам еще рассказы о святых, поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо огромное, Анна. Земной вам поклон. Мне хотелось бы также выразить благодарность традиционную, которую также мы в эфирах озвучиваем. Хотелось бы благодарность выразить и земной поклон Игорю Евгеньевичу Гаврилову, кандидату философских наук. Курс, данный по межрелигиозному диалогу «Лаборатория света», это делается нами совместно. Также огромная благодарность за помощь в подготовке к эфиру Евгению Бондаренко. Он очень помог, чтобы эфир состоялся, этот и другие эфиры. Ему земной поклон. Благодарю также вас, Анна. Поклон вам и всем радиослушателям за их вопросы, обратную связь и такое внимательное и такое теплое отношение к курсу нашему «Лаборатория света».
А мы благодарим вас, Елена. Спасибо вам большое и низкий поклон, и до новых встреч.
До новых встреч.